«Ни пуха, ни пера». Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Я с большим удовольствием хочу представить нашего гостя Владимира Сергеевича Тихомирова, опытнейшего охотника и прекрасного человека, многое повидавшего на своем веку. К тому же Владимир Сергеевич, думаю, один из лучших экспертов России по оружию и прежде всего оружию охотничьим. Владимир Сергеевич, здрасте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Владимир Сергеевич, я часто общаюсь с охотниками старшего поколения, и они все как один говорят, что с развалом Советского Союза в части охоты, как говорится, мы наломали немало дров. И какие бы мы охотничьи вопросы и проблемы не обсуждали, всегда плавно перетекаем к нашему закону об охоте. И абсолютно все, а это старые, опытные, я бы даже использовал определение «матерые охотники», говорят о несовершенстве этого закона, который, по их мнению, надо, если не менять, то хорошенько причесать, внести изменения. Что скажете, Владимир Сергеевич?
Был нарушен какой-то очень главный принцип, который в юриспруденции начинается с Древнего Рима и лежит в основе законодательства большинства сегодня развитых стран до сих пор. Принцип состоит в том, что закон должен не воспитывать людей, а утверждать существующие нормы, поддерживать традиции. Он является как бы результатом общественного согласия на сегодня, что вот, ну, я не знаю, вот мы не воруем друг у друга картошку, не воруем, вот и никогда не воровали, и детей не воровали, и вот это делать нельзя. И закон, который следует традиции, он их как бы и поддерживает, и он одновременно является нерушимым как бы авторитетом, на него и не замахиваются, понимаете, как на, скажем, уважение к родителям, ну, к примеру, говорю. Теперь еще, а когда вот в эти наши после 90-е годы стали формироваться законы, которые регулируют природопользование, я имею в закон об охоте, закон об оружии, то вот эти принципы были совершенно забыты, и какие-то по существу случайные люди, сев там за письменный стол и посмотрев потолок, начали творить эти законы. И вот эти законы всем оказались неподходящими, и беда-то тут еще состоит в том, что вот наша безграничная почти страна имеет совершенно разные условия, природные, исторические условия, и социально очень многие группы живут специфической жизнью. Я привожу все пример, что вот Столыпинская земельная реформа, которую провести не дала Первая мировая война, она предполагала 20 чем-то вариантов реформы только в европейской части России, потому что уклады очень разные на юге, там, на самом юге, на западе, на северо-западе, на северо-востоке, в Придурале и так далее. Свои отрасли хозяйства, свои уклады, свои традиции. И Столыпин предполагал, что это нужно зафиксировать, это держать и сохранять. Значит, а когда приняли у нас вот эти все законы единые для всей страны, они оказались неудобны абсолютно всем, то есть я даже не знаю, кому они удобны. И в результате, может быть, там была какая-то мысль, я не знаю, пополнение бюджета без прикладывания каких бы то ни было собственных усилий, потому что закон, который никому не подходит, он создает условия для того, чтобы штрафовать и наказывать. И это, конечно, не способ развития экономики, но для меня, по крайней мере, совершенно очевидно. И вот некоторые частные случаи, вот совершенно плохие, вот когда мы говорим, что должна быть преемственность во всем, от родителей к детям, и так бы вечно было бы хорошо, то, что касается охоты, хорошо бы, конечно, чтобы с самого маленького возраста ребенок с дедушкой или с отцом бывал на природе, на рыбалке, на охоте, чтобы он узнавал свою природу, чтобы он учился азам охотничьих и рыболовных навыков, потому что все, что человек осваивает в детстве, откладывается глубже, и мало того, обучаемость в детстве лучше, это физиологически имеет вполне нормальное, объективное как бы подтверждение. Ну и кроме того, конечно, отношение к оружию, я не знаю, какого-нибудь там оленевода на Чукотке или где-нибудь на Ямале, должно быть совсем другое, чем у жителя Садового кольца в Москве. И мне кажется, что какие-нибудь военные образцы оружия, которые пытаются всем охотникам сейчас продавать, написав там гвоздем на армейском СКСе, что это охотничий промысловый карабин, я бы вот эти карабины там раздавал оленеводам при рождении бесплатно и по ящику патронов в год бы бесплатно выдавал. Это было бы нормально. И
вы про сейф забыли, Владимир Сергеевич. Оленеводам сейф давать, чтобы да, они...
Да, но тут
я
вообще,
шучу, конечно.
Вообще хотя, уже тут вот да. И по интернету, и вот лично мне журнал там пишет человек, что в Ямало-Ненецком округе росгвардейцы прилетели на вертолете к кочующему немцу. Сказали, где твой сейф? Он сказал, у меня денег нет, у меня сейфа нет. Как сейфа нет? А где твое оружие? Хорошо, где? Вон на нарах там шкурами накрыто. Ну-ка, где, давай посмотрим. Ну, правда, лежит по шкурами. Ну, лежит по шкурами, правильно? Не греть же оружие все время. Раз, потом тут волки бегают, а карабин не должен там отогреваться и отпотевать там каждый день. Вот там и лежит, это все совершенно нормально. Ну, эти карабины, ружье там у этой семьи уехало в Тюмень. Я там не знаю, там сейчас за них бьются, наверное, как-нибудь
вернут. То есть это было конфисковано?
Оно было изъято.
Изъято, да. Вот такое определение. Но еще, ко всему прочему, по уму, что называется, по закону и по правилам, сейф должен быть не просто сейф, а он должен быть прикреплен к полу и к стене, так сказать. Вот.
Да. А в юрте нет ни первого, ни второго.
Ну, и в кочевых условиях это сделалось, да. Мягко говоря. Ну,
и я сам вот промышляю там многие годы, там и с нарезным оружием в том числе. Я говорю, что вообще никто из промысловиков в охотничью избушку не вносит. Это про то, что сейфы никто не таскает, это совершенно очевидно. И любой приехавший там гвардеец, вроде мог бы точно так же это ружье взять, но это вообще было безобразие. Это безобразие у нас есть. И это, конечно, караул, говорю я.
Ни пуха, ни пера.
Продолжаем программу. Напомню, что с нашим гостем, опытнейшим охотником и одним из лучших экспертов России по охотничьему оружию Владимиром Тихомировым, мы говорим о том, насколько совершенен наш закон об оружии, насколько он оптимален, нужны ли какие-то изменения, дополнения. Кстати, Владимир Сергеевич, пришло, что называется, к слову, ведь соответствующие законодательные акты в большей степени влияют и на развитие охотничьего туризма, что-то помогает, а что-то и тормозит. Отбивают охоту, простите за каламбур, у охотников приезжать к нам и охотиться. Хотя во многих странах Западной Европы охотничий туризм – это серьезная статья дохода, весомое поступление в бюджет страны.
Наша страна вследствие своей географической замечательности имеет редких животных, которых нет в некоторых странах или нет в большинстве стран. И наша страна представляет большой интерес для иностранных туристов. Но вот на беду после вот этих наших кульбитов законодательных стало почти невозможно принять иностранного охотника. И вот я сейчас приведу цифры. Маленькая Румыния принимает больше 10 тысяч человек в год, а в 2018 году в нашей стране, я не знаю, каким образом удалось это сделать, но все-таки 500 человек как-то приняли. Какие доходы там Южноафриканская республика получает от иностранных охотников, я забыл, там нулей так много, что мне не сосчитать просто было. И фокус в том, что наше законодательство не увидело или забыло аутфитера. Одно из таких вот злачных мест у нас — это Камчатка. Там есть хозяйства, которые успешно могут проводить охоту на снежного барана и на большого камчатского медведя. Но он вообще из бурых, пожалуй, один из самых крупных. А законодательство говорит, что, во-первых, вот в охотничьем хозяйстве должна быть оружейная комната с замками, сейфами, со всеми прибамбасами. А во-вторых, если человек едет со своим ружьем, то представитель охотничьего хозяйства должен встречать его на границе, ну, в крайнем случае, в таможенной зоне аэропорта. И представьте себе, что каждого туриста должен человек...
Который собирался на охоту Камчатку, скажем, да?
Да, человек из хозяйства Камчатского должен сюда прилетать.
И его должны встретить в Шереметьево, условно говоря, и, значит, вместе с ним лететь...
Все путешествие совершать обратно. В то время как ему, этого туриста, нашел аутфитер, работающий с ним по договору. Аутфитер размещает свои рекламы в журналах, на радио загранично в том числе. И этот аутфитер мог бы сделать заявку, может его встретить, может принять из самолета, посадить самолет, проводить на Камчатку, но это сделать у нас нельзя. А предоставить оружие иностранцу из ресурса, скажем, резерва охотничьего оружия самого хозяйства тоже почему-то нельзя совсем. И
Ну, и... по закону нельзя, да, передавать вообще оружие постороннему.
Вот просто никак нельзя, все по нашему закону. Я, с другой стороны, сейчас уже говорил, что там вот летают какие-то вот страны европейские пострелять. В Германии бывают чаще, чем где бы то ни было. И прилетая, я должен продлить билет, потому что там тоже только год он действует, как у нас.
Это немецкий охотничий билет.
Немецкий охотничий билет, да. А меня вообще каждый раз спрашивают, вы своим оружием прилетели? Я говорю, нет. Спрашивают, а чем охотиться будете? Я затрудняюсь сказать, говорю я, у какого приятеля возьму, или просто говорю, возьму у приятеля. Но на это даже головой не кивают вообще, не говорят, возьми. Не спрашивают, что возьмешь, гладкое или нарезное. И вот тут про Германию вообще очень интересно, что, во-первых, гладкое нарезное оружие, там законодательные эквиваленты, то есть просто закон их не разделяет. Длинноствольное охотничье оружие, и все. И мало того, в Германии никто не считает, сколько оружия имеет охотник. Да имей сколько хочешь, вот, хоть 150, сколько? Хоть 200. Вот такое количество стволов у очень многих моих знакомых есть.
То есть любой гражданин, если он захочет, охотник, так сказать, охотник, да, который, охотник, да. Ага.
Вот. Очень сложно вступить в охотники.
Извините,
вот
перебираю, а есть какие-то ограничения по нарезным и гладким стволам?
Они абсолютно не разделяются, сколько хотите, 150 нарезных и 150 гладких, угу. Будьте любезны. Значит, почему есть ограничения по короткоствольному оружию? Две единицы короткоствольного может иметь любой охотник, вообще никому ничего не объясняя. Если вдруг вы решили каким-то специальным стрелковым видом спорта заняться, или есть чуть-чуть специальная охота с пистолетом, я сейчас про Германию не знаю, это вот на американском континенте очень распространено. В общем, в Германии говорят так, если хочешь третий пистолет, нужно мотивацию. Мотивацию, подтвержденную каким-то документом.
А для двух мотивации не нужно?
Ничего не надо.
Молодцы.
Ну, я говорю, для этого надо вообще вот иметь третью руку, потому что в двух руках по пистолету, а в остальных по гранате, как говорится, да? Это как-то так все легко вот, и просто так завидно, просто сил нет. То есть мы сами себе придумали какое-то ограничение, а потом тут ломаем голову, как преодолеть, да какие же мы потери от этого несем. Это все знают. Но быстро изменить это невозможно. Это вот такая неповоротливая телега, где передние колеса не поворачиваются.
Вот. А перспективы, вот вы дали такое «изменить», да, вы использовали это слово. А есть какие-то... Я понимаю, что многие охотники, конечно, хотели бы вот все поменять, все изменить, но насколько это реально, насколько это возможно, как вы думаете?
Николай Васильевич, вот я сейчас вспоминаю, лет 10 назад был чемпионат Европы, он был, по-моему, в Австрии, и там кто-то из наших спортивных комментаторов к нашей лыжнице, была замечательная лыжница Юлия Чапалова, она у нас была первый номер. Ей говорят, ну вот завтра вы выиграете эстафету. Она говорит, не, что вы, не выиграем. Журналист, ну как же вы так вообще, не верите? Она говорит, а что с этими норвежками, разве у них можно что-нибудь выиграть? Корреспондент говорит, ну надежда же должна быть. Юлия сосредоточилась, говорит, вообще, ну надежда, наверное, должна быть, но шансов-то нет все равно.
Будем надеяться, что и у нашего сообщества шансы все-таки есть, и что наше охотничье законодательство будет на уровне. А вот у нас с вами, дорогой Владимир Сергеевич, шансов продолжить этот интересный разговор нет никаких, по крайней мере сегодня. Дело в том, что время нашей программы истекло, и спасибо вам огромное за интересную беседу.
Спасибо большое.
А мне остается лишь поблагодарить режиссера программы Юлию Дунца и попрощаться с вами, уважаемые радиослушатели, ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго.
Ни пуха, ни пера.